Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя пока ежевечерняя программа, которая называется «Гонопольская правда». Значит, прежде всего я хочу попросить вас, чтобы вы подписывались на мой канал. Кто не подписан, ставьте лайки и давайте, пожалуй, начнем. Значит, конечно же, главное, что занимает сейчас все умы, это, безусловно, Израиль. Значит, я тут надыбал некий материал, с которого хотел бы начать. Сегодня 6-й день войны. Я хотел вам рассказать, что сегодня происходит. Значит, первое. Цахал продолжает методичный снос районов. Судя по сообщениям сектора Газа, вооруженные силы пошли по второму кругу ВВС. Несколько часов назад жителям Бейт-Лахи и еще несколько районов предупредили о необходимости немедленной эвакуации. По крайней мере, 10 районов Газы в той или иной степени уничтожены. Может быть, нас слушают люди из Израиля. Вот Либенсон Михаил, простите, я сейвил это несколько часов назад. У вас там ситуация меняется мгновенно, поэтому не обессудьте. Если что-то надо такое сказать оперативное, напишите, пожалуйста. Второе. Киберподразделения Цахала захватили палестинский канал Аль-Акса, на котором сейчас транслируют необходимость эвакуации жителей Газы. Хамас распространяет фейки о том, что нельзя выходить из дома, сионисты хотят вас убить и прочее, чтобы использовать жителей в качестве живого щита. Несмотря на поступавшие ранее сообщения СМИ, пограничный переход из Газы в Египет работает в обычном режиме. Переход закрывался на несколько часов каждый день в первые дни войны. Четвертое. Израиль посетил госсекретарь Блинкен. Я приехал в Израиль не только как американский чиновник, но и как еврей. Я понимаю вас на личном уровне. За действиями Хамаса не стоит желание защитить палестинский народ, за их действиями не стоит желание защитить будущее своих детей. У Хамаса есть только одна цель – уничтожить Израиль и убить евреев. Глава генштаба Цахала Яхия Синвар, вождь сектора Газа, который организовал атаку на нас, и вся его клика будут уничтожены. Шестое. У террористов, убитых в кибуце Суде, нашли символику ИГИЛ. Седьмое. На северных границах Израиля тут и там происходят инциденты, связанные с безопасностью, включая минометные обстрелы, запуск ПТРК со стороны террористов. Возможности врага на севере велики, однако пока участие Хизбаллы в войне ограничивается отдельными акциями. Значит, вот тут... Да, простите, пожалуйста, все, я понял. Значит, восьмое. Наземная операция в Газе пока не начинается. По мнению большинства военных экспертов, Цахал планирует уничтожить все, что только можно в Газе, прежде чем нога первого израильского солдата ступит на эту проклятую землю. Ну вот такое. Это просто оперативно, чтобы вы знали, что происходит, и понимали, как это все устроено. Пишет Федоров. Я сначала читаю вам такие, ну, как сказать, общего характера. Это не новости, это такие, ну, знаете, как бы мысли по поводу. Пишет Федоров. Я вот одного не понимаю. Как так вышло, что в стране, где неподалеку от Мюнхена до сих пор выставлены те самые печи, где сжигали евреев, в стране, где в 72 году прямо на Олимпиаде убили 17 спортсменов из Израиля, где по 100 раз просили прощения перед еврейским народом, происходит все это. Ну, он имеет в виду Германию. Как вообще можно было допустить, что толпы из приглашенных врачей, инженеров, ну, он иронизирует, то есть, ну, это действительно там приехали люди, получили вид на жительство, и не знаю, что там они получили, вот он по этому поводу говорит. Несут флаг Палестины в тот день, когда граждан из Германии растерзали на куски, а других держат в плену и истязают. И все это в один из самых темных дней для Израиля. Он имеет в виду граждане Германии. Ну вот вы знаете, эта девушка там погибла. Я не видел этой хвалебной армии спецназа, которая по утрам штурмовала праворадикальных пенсионеров. Я не видел огромных военных водометов, из которых зимой херачили по тем, кто мирно протестовал против короны. Может быть, я упустил этот момент? Как так вышло, что канцлер не встал на защиту своих граждан, не бросил все дела и не отправил военные самолеты на спасение своих граждан в тот же вечер? Где хотя бы какая-то реакция? Я просто не понимаю, что происходит. И это я еще молчу про те сотни миллионов евро помощи Хамасу, Талибану, да и вообще всем, почему-то только граждан Германии исключают из военной помощи. Ну, я думаю, здесь немножко пережим, и здесь я хотел бы добавить такую информацию. Во-первых, сегодня во Франции в добрых традициях вывели водомет и расфигачили их всех по разным углам. Кроме того, пишет Алла, сегодня в Германии запретили Хамас и будут преследовать всех симпатиантов по закону. Тут вот Мегрелишвили, Георгий. На северной границе погиб первый израильский солдат. Хезболла взяла ответственность на себя. Ну, печально, но тут, значит, ничего. Наталья Яшин пишет. Израиль призвал уже 400 тысяч людей. Это значит, сейчас в Сахале более 600 тысяч бойцов. Учитывая, что мобилизационный максимум Израиля 1 000 000, 2/3 от максимума уже в армии. Такая армия нужна только для войны на севере. Разумеется, чтобы справиться с Газой, такого количества вполне хватит. Значит, сейчас посмотрю. Ну вот, давайте. Помните, существует два вопроса. Значит, первый вопрос – это Матвей Юрьевич, в конце эфира расскажите что-либо о сериалах «Родина», «Во все тяжкие», а также «Грим». Я так понимаю, не «Трим», а «Грим». Они мне раньше очень нравились. Напомните мне в конце эфира, просто простите, такое количество материала. Михаил Либинсон пишет. За 2 дня похоронили 3 одноклассников, сына. Еще один в заложниках в Газе. Какой ужас. Значит, смотрите, вскрылись некоторые подробности. Один из руководителей, я еще буду говорить, Хамаза, он дал интервью. И дал подробное интервью. И он не скрывал, то есть я не знаю, может, он врал, но он не скрывал, как это все у них происходило. Значит, смотрите, есть два вопроса, о них я вчера говорил вам. Первый вопрос – это как такое могло произойти, а второй вопрос, он звучит, помните, я все время вам говорил, что я не понимаю, что будет дальше. И вот сегодня, совершенно неожиданно, один мой хороший старый приятель, я вам о нем еще скажу. Он руководит Украино-Израильский институт стратегических исследований имени Голды Мейер. Есть такой здесь. Он вдруг мне рассказал в эфире, что может быть. То есть, что будет дальше. Потому что мы все время с вами говорим простую вещь, что там 2 миллиона человек, сектор Газа, и вообще, что с этим может быть, и так далее, как вооруженный, настроенный, ну и прочее, прочее. И вот сейчас «Нью-Йорк Таймс» попытался разобраться, я специально вам это читаю, как вообще такое могло произойти. Придется вам потерпеть, но послушать. В любом случае вы будете знать, так сказать, позицию. Умелая дезинформация, чрезмерная вера в систему наблюдений и недооценка ситуации. Почему израильская разведка, считающаяся одной из лучших в мире, пропустила масштабную атаку Хамас? Журналисты «Нью-Йорк Таймс» поговорили с сотрудниками Моссад. Первое. Одна из главных причин – плохая работа информационной разведки. Опрошенные «Нью-Йорк Таймс» разведчики сообщили, что Моссад не отслеживал ключевые каналы связи «Хамас», поэтому ничего не знал о нападении. Во время подготовки атаки в «Хамас» понимали, что главный фактор успеха – неожиданность, поэтому ключевой задачей стало не допустить утечки информации. Судя по всему, боевики с ней успешно справились. Ну, это надо... П. Стивенс, почему надо прокашливаться в микрофон? Ну, у меня так получается. У меня вечером, сегодня четверг, это у меня четвертый эфир. Ну, ладно уж, простите меня. Или идите нахрен отсюда. А куда я могу откашливаться? Вот так вот? Может, на баяне еще сыграть? Не злите меня. Второе. Кроме отсутствия информации, была и умелая деза. Члены «Хамас» знали, какие каналы связи прослушивает Моссад, откуда знали, и передавали по ним, что «Хамас» стремится избежать новой войны после столкновения 21 года. Израильские чиновники охотно верили этой информации. Они рассматривали «Хамас» как субъект, заинтересованный в управлении, который хочет развивать экономику Газы и повышать там уровень жизни. Третье. Военные и разведчики чрезмерно верили в систему наблюдения на границе. В Израиле создали, на первый взгляд, неприступную систему из подземных и надземных барьеров, а также множество камер, датчиков, пулеметов, управляемых дистанционно. Однако система не сработала, или же ее умело отключили. Это позволило боевикам застать врасплох израильских военных и убивать солдат в их кроватях, ну, условно говоря. Четвертое. Во время атаки «Хамас» часть командиров израильской армии собрались на одной пограничной базе, которая была захвачена на первом этапе вторжения. Это сильно ударило по взаимодействию в армии. Пятое. Наконец, как указывают источники «Нью-Йорк Таймс», на ранних этапах нападения военное командование в Тель-Авиве плохо осознавало серьезность ситуации. В 22 году граница была относительно спокойна. За 6 дней до вторжения советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что «Хамас» прекрасно понимает последствия неповиновения. Вероятно, после провала разведки Израиль пересмотрит стратегию обороны. «Мы тратили миллиарды на сбор разведывательной информации о «Хамас». Через секунду все рухнуло, как домино», цитирует издание Йоэля Гузански, бывшего высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности Израиля. Ну вот теперь в какой-то степени... Господи! В какой-то степени вы знаете, ну, одну из версий, давайте так скажем, того, что произошло. Тут есть еще материал «Радио Свободы». Хорошо, значит, ну вот здесь еще такое тоже из того, что я засейвил. Иракский политик Хади Аль-Амири пригрозил нанести удар по интересам США, если Вашингтон вмешается и поддержит Израиль в войне с Хамас. Если американцы открыто вмешаются в этот конфликт, мы будем считать все американские цели законными и без колебаний нанесем по ним удар, заявил Аль-Амири в Багдаде. Аль-Амири возглавляет организацию «Бадр», которая составляет значительную часть сил народной мобилизации Ирака, коалиции разношерстных вооруженных формирований, в которые входят многие поддерживаемые Ираном группировки. В воскресенье США объявили о намерении предоставить Израилю дополнительные боеприпасы и перебросить авианосную ударную группу. Тут я, понимаете, что хочу сказать, что американцам надо сейчас подумать, чтобы не было 2-го 11 сентября. Знаете, вот эта знаменитая пьеса Островского, я часто цитирую его название, но это не он придумал, это народная поговорка, на всякого мудреца довольно простоты. Поэтому действительно 40 40 миллионов спецслужб, которые не могут, так сказать, ну, в общем, короче говоря, мир интернета. Каждый может обмануть другого. Теперь давайте перейдем к новостям, там очень много. Так. Тут мне говорят хорошие слова. Максим Иванов, Матвеевич, я поставлю жесткий вопрос. А мы имеем право рассматривать две стороны? Мы как две части тела, если вопрос понятен. Или это месть раз и навсегда? Ну, Максим, я не знаю, правильно ли я вас понял. Ну, скажу так. Вы же понимаете, что сейчас накалены эмоции так, что ни о каком рассматривании... Я еще вам прочитаю. Там один человек пишет по этому поводу. Ну, я не понимаю, как сейчас, вот можно, например, сесть и думать о том, что будет дальше с Палестиной в широком смысле. Сейчас разговор идет о мести. Ну, после детей, ну, вы понимаете, это как украинцы после Бучи. Тут я хотел бы важную вещь сказать вам. Буча привела украинцев в трезвое состояние. В переносном смысле этого слова. Стало понятно, что россияне – это звери. Ну вот те, которые пришли и убивали. Ну а как мне их называть? Вооруженные силы Российской Федерации? Россияне. Я же не говорю русские. Россияне. Мне не важно, кто там был. Убийцы, убийцы, еще раз убийцы. Поэтому стало понятно. И вот это вот то, что с Израилем, между прочим, насколько я понимаю, произошло давно. Потому что Израилю и так понятно, что такое Хамас и что такое сектор Газа. А в Украине было, ну вы понимаете, жили одним государством. Израиль же не жил дружным государством до аннексии Крыма, как до аннексии Крыма жила Украина с Россией. Ну такое было, любили Филипп Киркоров и так далее. Крым поставил вопрос, как в Израиле был поставлен вопрос, ну последний раз его ставили в 1972 году. После этого, так сказать, поняли, что они какие-то необычные люди и так далее. Ну вот была такая, ну как сказать, была такая стратегия умиротворения. Мы сильные, они не решатся и так далее. Понимаете? А теперь все равно, вот в Украине все равно. Вот вдумайтесь, да, там мы говорим с россиянами, огромное количество, понимаете, значительное количество в Украине. Говорят с россиянами на одном русском языке. Дружили, любили, обнимали. Теперь они... Ну, не хочу оскорблять, чтобы YouTube не заблокировал. Поэтому не сейчас, не сейчас. Не сейчас. Сейчас объяснение того... Что две вещи. Первое, не надо это делать. У вас это никогда не получится. И второе, вы все будете уничтожены. Вы все умрете. Как умерла русская армия, те 350 тысяч, которые пришли завоевывать Киев за три дня. Вы знаете, что никого не осталось? Все 350 тысяч... на протяжении первого года войны были уничтожены. И их мамаши ничего не сказали. 350 тысяч. Ну, здесь же... Я не знаю, насколько, Максим Иванов, я ответил на ваш вопрос. И... Значит, если я что-то неправильно вас понял, то напишите, как есть. Теперь всякие разные заявления. Ну, естественно, брешут, как Россия. Один из ключевых лидеров и командиров Хамаса Салах аль-Арури объяснил в интервью Аль-Джазире, почему ими было убито так много мирных граждан Израиля. Знаете, что он сказал? Это интересно. По его словам, когда граница была прорвана боевиками, то много обычных жителей Газы увидели это и ринулись в Израиль и убили израильтян. Это не Хамас. Мудила. Вот еще. Высокопоставленный представитель Хамас Али Барака заявил Russia Today, что Хамас тайно планировал вторжение в Израиль в течение 2 лет. Он сказал, Хамас уведомил своих союзников и в других палестинских группировках в Хезболле, в Иране, Турции, России только после начала вторжения и заявил, что любая сделка по обмену пленными должна касаться заключенных Хамас, содержащихся в Соединенных Штатах. Позже в интервью Барака, у него фамилия Барака, заявил, что у Хамаза есть лицензия от России на местное производство пуль для автоматов Калашникова, что Россия сочувствует Хамасу и что она очень довольна войной, поскольку это ослабляет американское давление на нее в отношении войны в Украине. Вот такая вот история. Макрон призвал французов к единству, поддержал Израиль в войне с Хамас. Он, реагируя на всплеск антисемитских акций в стране после нападения Хамас на Израиль, выступил с телеобращением к нации и призвал французов хранить единство, а также заявил, что Израиль имеет право защищаться и уничтожать такие группировки, как Хамас. Давайте не будем в силу заблуждений или по расчету добавлять к разногласиям в международной политике разногласия внутри страны. Давайте не допускать ненависти ни в какой форме. Ну, посмотрим, завтра пятница. Пятница. Ну, вы знаете, завтра они призвали Матвей Юрьевич, извините, что не в тему. Подействуйте, пожалуйста, на модератора Свята Ханенко. Вчера банил всех подряд, без всякого повода. Ему дали право модератора, он решил, что он бог. Он не бог, он модератор. И у меня очень жесткие требования, чтобы здесь не было вольницы. Понимаете? У меня здесь вольницы не будет. У нас практически закрытый клуб. У нас с вами доверительные отношения. Поэтому элементы хамства, тыканья, Гонопольский не так сказал. Вы знаете, я всегда люблю и ценю ваши комментарии, особенно когда вы меня правите или что-то такое. Но надо понять, кто здесь начальник. Начальник здесь я. Причем начальник уставший, после 6 не ем, поэтому злой. Поэтому ведите себя корректно. И вас, Ханенко, замечательный, абсолютно все понимающий человек, не будет банить. А если вы начинаете на меня наезжать или устраивать срач между собой, это не то место. Есть другие места, идите туда. Повторение «Эхо Москвы», я имею в виду, значит, комментариев, где 24 часа в сутки антисемиты, подлецы и так далее собирались ради того, чтобы «Эхо Москвы» было кликабельно. Здесь у меня такого не будет. Я все равно, миллионов подписчиков у меня не будет. Поэтому ведите себя спокойно. Значит, завтра пятница, вы знаете, завтра общий такой призыв устроить такую, ну, что-то типа интифады, чтобы все мусульмане, все, ну, и так далее, уничтожили Израиль. BBC. Живущих за границей израильтян призывают быть особо осмотрительными в пятницу. Израильские МИД и Совет национальной безопасности распространили совместное заявление, в котором настоятельно призывают всех израильтян, находящихся за границей, принять дополнительные меры предосторожности завтра. Ранее группировка «Хамас» призвала своих сторонников по всему миру устроить в пятницу «День ярости». Говорится в заявлении, существует вероятность попыток нападения на израильтян и евреев, а также уличных акций, которые могут вылиться в насилие. Ну, как они призвали? Пишет Ольга Бакушинская. Есть такая, очень хорошая. Очень ее ценю. Вечером выступил Моссад. Они проанализировали все ролики с резней и определили каждого хамасовца по имени. Слушайте. Им пообещали, что к ним придут в любой точке мира, и это правда. Иногда это занимает время, но придут ко всем. Ну, зная Израиль, это возможно. Израиль заявил, что не будет возобновлять поставки в сектор Газа воды, электричества и топлива, пока Хамас не отпустит всех заложников. Хамас отказывается отпускать заложников, в том числе международных, пока Израиль не прекратит обстрелы Газы. В Газе остались запасы дизельного топлива для генераторов, обеспечивающих работу больниц, но их хватит на несколько часов, сообщает Международный Красный Крест. Ну да. Да, вот я не понимаю, это провокация или нет, это вы должны мне сказать, потому что я же не интересуюсь российской жизнью там в подробностях и так далее, и так далее. Пишет Ройзман, человек, которого я глубоко уважаю, заявляю официально, мой оригинальный канал Ройзман GBN контролируется сотрудниками центра Э по Екатеринбургу. Я сегодня покинул Россию, буду писать с этого аккаунта. У кого есть мои контакты, Телеграм тот же. Ну вот такое, то есть что-то там вот и он уже покинул, понимаете? Ну, если это правда, еще раз, я нигде это не читал, кроме одного источника. Вот пишет Мегришвили. Не, Мегрилишвили, извините, Георгий, я всегда делал ошибку. Украинский посол и работники посольства сдавали сегодня кровь в израильских больницах. Спасибо. Да, сегодня такая интересная история, я не могу вам это видео показать, но написано так, то есть я его слышал, это действительно правда, вот у меня в телефоне вот это видео. Но я уже устал бороться с Ютубом по причине бесконечных флажков, которые мне выставляют. «Прикрывайте, прикрывайте!» Русскоговорящие инструкторы отдавали приказы боевикам «Хамас». На кадрах нападение «Хамас» на Израиль 7 октября в день рождения Путина. С 6-7 секунды видео можно заметить, что и боевиков координируют русскоговорящие инструкторы. Да, действительно, там слышно. «Прикрывайте, прикрывайте! Быстрее, быстрее!» Я сегодня обсуждал это, ну, с точки зрения... Как вам сказать, как прореагирует мир? Мне сказали, никак. Потому что ясно, что в Хамасе существуют русские инструкторы. Но это могут быть как государственные, вряд ли государственные. Это может быть что-то типа ЧВК Вагнера или вообще такие солдаты удачи, которые там рассказывают, как пользоваться калашниками или атомной бомбой. Теперь я хочу вам прочитать важную вещь по поводу BBC. Вы знаете, что политика BBC, она невероятно сейчас раздражительна. Я об этом вам говорил, потому что они с одной стороны, с другой стороны... И это на фоне убитых детей и отрезанных голов, это как-то немножко смотрится странно. И вы знаете, это вызвало довольно сильное возмущение в самых разных странах и у самых разных людей. И вы можете себе представить, что BBC вынуждено было объясниться. И я вам прочитаю то, что они заявили. Значит, их спросили, их спросили, почему вы людей, которые убили детей и так далее, почему вы их не называете террористами? Вот что отвечает BBC. Терроризм – громкое, нагруженное оценочным смыслом слово. Люди употребляют его, говоря о тех, чьи действия они не приемлют с моральной точки зрения. У BBC просто нет такой задачи указывать людям, кого поддерживать, а кого осуждать, кто хороший, а кто плохой. Мы регулярно подчеркиваем в своих репортажах, что правительство Великобритании и других стран считают Хамас террористической организацией. Мы берем интервью у людей, которые называют Хамас террористами, и приводим цитаты, в которых их авторы тоже говорят про Хамас как террористов. Ключевой момент заключается в том, что мы не говорим это от своего имени. Наша задача – представить нашей аудитории факты и дать возможность составить собственное мнение. Значит, понимаете, мы можем с вами возмущаться, что-то такое, так сказать, что-то такое говорить, но я как журналист официального, ну, вернее, авторитетно, по уровню своего авторитета, говорю вам, что, безусловно, BBC право. BBC – это общественная телерадиокомпания. Она живет на деньги людей. Это не Первый канал, это не Скобеева, понимаете? А что такое? То есть она живет на отчисления, точно так же, как в Германии есть общественное телевидение, там ЦДФ и так далее, которые живут на деньги налогоплательщиков. И вы понимаете, да, здесь средства массовой информации в чистом виде. И не зря, нам это может нравиться или не нравиться, но есть такое вот стандарты BBC. Вот, да, может быть, вот Леопольд говорит, просто не слушать BBC. Какое-то мнение, какое-то время. Я себе представляю, как слушают BBC, прекрасно знающие английский язык израильтяне. Там очень большой процент знающий английский язык. Как они смотрят, где с одной стороны, с другой стороны и так далее. Да? И после этого они включают израильский канал, где демонстрируется Роберт, спасибо, я обязательно скажу об этом. Скажу, да, вас сегодня сюрприз ожидает в конце программы, дождитесь. Значит, вот такая вот история. Поэтому тот, который в глаз пишет, ну и название у вас. Матвеевич, нужно ли депортировать всех мусульман из Европы, если они настроены пропалестински? Вы знаете, вот я отвечу на ваш вопрос, как любит говорить Владимир Владимирович Путин, асимметрично. Значит, я вам сейчас расскажу вот что. Зрителям надо будет потом обновить страницу. Хорошо, Роберт, я ребятам скажу, просто сейчас страницу невозможно обновить, я веду программу. Я вам хочу рассказать интересную вещь, которая произошла у меня сегодня в эфире. И в каком-то смысле это будет ответ вот этому вопросу, нужно ли депортировать и так далее. Значит, вы помните, что я говорил, что второй самый важный вопрос, который, конечно, сразу крах путинизма, вы на грани краха. Еще раз будет такое, вас вышвырнут навсегда. Я такого не буду позволять у себя. Вы что? Вы же понимаете, что если мат или что-то такое в этой ленте, то меня закроют. Вы хотите, вы это делаете специально? Вы называетесь крах путинизма, путлеру капут, а на самом деле вы не понимаете, что у меня будут неприятности. Просто забанят на 30 дней. 30 дней вы будете биби-соси. Вот так, как вы написали, вы будете делать вот это вот последнее слово. Убери, пожалуйста, этого провокатора, чтобы он здесь не находился. И вот все, которые делают вот это, должны отсюда быть изгнаны, потому что это провокация против канала. Значит, теперь послушайте вот какую историю, очень интересную. Ну, ставьте лайки, которые вы не ставите, но один раз я скажу. Значит, второй вопрос, который был важный, это что израильтяне будут делать дальше. Ну вот, они сейчас называются, я бы так сказал, операция возмездия, операция мщения. Вот они дальше будут все это делать. Но вы помните, что я всем своим гостям задавал важный вопрос. А что собираются делать дальше? Ну вот, например, первая часть закончится. Значит, она будет сложная. Значит, я вам скажу, откуда та информация, которую я вам сейчас скажу. У меня в эфире был мой старый знакомый, замечательный, как я уже сказал, директор Украино-Израильского института стратегических исследований имени Голды Мейер Альберт Фелтман. Он мой старинный друг, и это человек, который он тут в Украине, но он потрясающе разбирается в израильской жизни, он умный аналитик, политтехнолог и так далее. В общем, все, что хорошее, я могу сказать про него. Значит, как он объяснил? Вот послушайте. Во всяком случае, это какой-то хоть свет в конце туннелей. Про туннели, кстати, он и начал. Итак, первое, что происходит, израильтяне зачищают Газу. Как они ее зачищают? На самом деле это не так, как мы с вами думаем. Это не только уличные бои, хотя эти бои будут тяжелые. Вы видите, израильтяне туда не заходят и прочее, прочее. Да? Пока. А вот дальше будет самая интересная вторая часть, о которой мало говорят, потому что надо сначала сделать первую. Нужно будет уничтожить все то, что под землей. А там построено столько, и, значит, это склады, это штабы и так далее. Они туда закопались, и они там прекрасно себя чувствуют. Вот это все должно быть взорвано, закатано бетоном, и все убрано. А дальше я его спросил. Я говорю, Альберт, а какие могут быть дальше решения? И вот смотрите, как он объяснил, есть три варианта развития событий, из которых он считает, что правильным будет, вернее, не то, что правильным, а осуществимым будет третий вариант. Естественно, я сладкое оставляю вам на потом. Итак, первый вариант, который, ну, вы понимаете, есть фантастический вариант, чтобы вот эти вот все люди, чтобы они, хамазовцы и вообще сектор Газа, чтобы они где-то растворились в воздухе, улетели на Марс. Такого не будет. Тогда появляется другая мысль. Надо их куда-то вытеснить. Но есть огромная проблема. 2 миллиона человек. У них неплохие отношения, но рабочие отношения с Египтом. Но Египт категорически отказывается, он только людей пускает на работу, ну, там какие-то родственные связи, не знаю, что такое, но ни в коем разе он не собирается принимать Хамас. Потому что, безусловно, Хамас, как политическая организация, подчеркиваю, как политическая организация, безусловно, останется. Елена Липатова пишет: Иордания. Никогда в жизни. Никогда. А Палестина, сама Палестина, потому что это же отдельная территория. Никогда в жизни. Им 2 миллиона человек, им хватает своего. Короче говоря, Ливан. Никогда в жизни. Короче говоря, парадокс, они окружены государствами, которые их не хотят у себя видеть. Да, они не любят евреев, эти государства, давайте убейте евреев, мы не возражаем, мы вам даже поможем, но ничего такого не будет. Теперь вот Демид Васильев пишет, поставить произраильское правительство, переселить палестинцев в Иорданию, референдум в Газе для воссоединения Израилю. Все, нет, ничего этого не будет. Почему не будет? Воинственными, а не воинственным. Сектор Газа, население сектора Газа должен руководить свой. Ну, хотя бы из сектора Газа. Понятно, там разные люди. В Иорданию, я сказал, Иордания не пустит. Референдум в Газе для воссоединения к Израилю? Вы что, Израиль пустит к себе 2 миллиона этих убийц? Они же убийцы. Поэтому, как считает Альберт Фельдман, будут развиваться события. И я признаю, что это рабочий вариант. Значит, после того, как, подчеркиваю, с хамазовцами разберутся, убьют, посадят в тюрьмы и, самое главное, уничтожат верхушку и оружие, после этого, без всяких выборов, там будет поставлен, ну, если можно так сказать, вот как принято говорить, генерал-губернатор, который полностью подчиняется Израилю. Естественно, там не будет никаких выборов, ничего этого абсолютно не будет. И начнется работа с, ну, если можно так сказать, с мирной частью населения. Потому что, вы понимаете, там не все хотят воевать. Как в Ирландии. Была Ирландская республиканская армия, боевое крыло, как мы знаем, да? Не все хотят воевать. Поэтому начнется многолетняя работа в жестких рукавицах, под невероятным контролем. Это не важно, чей контроль. Это может быть контроль не Израиля, чтобы там не говорили, что вот нас Израиль гнобит и так далее, мы свободные газовцы. Нет, это может быть некий синклит нормальных арабских государств. Ну, например, ну, в общем, короче говоря, вы понимаете принцип. Поэтому, по предположению Фельдмана, Газа сохранится в том виде, в котором она есть, и начнется многолетняя, она может занять и 100 лет, работа по бесконечному выкорчевыванию попыток получить оружие, выкопать тоннель и так далее, одновременно с умиротворением, но не военным, скажем так, понимаете, да? То есть, если там открывается какое-то предприятие, может, там Китай откроет какой-то сборочный цех. Понимаете? Ну, это я просто так говорю. То есть, не обязательно Израиль, но во всяком случае, есть think-tanks, есть вот эти вот мозговые центры, которые могут придумать нормальный вариант. Но раны придется зализывать очень долго. Но это как бы наилучший вариант для того, чтобы идем дальше. Значит, разные заявления. Написал Ахра Аджинджал, такой человек. В ООН завели привычную пластинку про пропорциональность ответа. Как они это себе представляют? Израильские военные на джипах врываются в ближайшие кварталы Газы, насилуют женщин, расстреливают всех без разбора, режут детям головы, убивают собак, кошек, коров, жгут дома, а потом с криками «Шма, Израиль!» возвращаются обратно, сваливая трупы из машин на улице, скажем, Ашкелона, а местные жители начинают на них плясать, распевая Атикву. Вы так себе это представляете? А в ответ на ракетные обстрелы мы ставим РСЗО на границе и херачим по квадратам? И чтобы убитых не больше 1500, раненых около 3000, а похищенных 1500, а при этом в Газу текут вода, электричество, жратва и цемент. То есть, вы поняли, да? То есть, он выступает за то, чтобы был паритет. И вот он говорит, паритет вам, пожалуйста. Мы режем головы палестинским детям, но ровно столько, сколько они отрезали голов детям израильским. Понимаете, да? И танцуем, поем израильские песни, ну и так далее. Вот как полагается, да? Насилуем женщин, ну, паритет. Нет, пишет он, это немножко не так работает. Мы очухались от первоначального шока и жуткого провала первых суток. С этим мы еще будем разбираться. И сейчас вдумчиво, спокойно, без эмоций и зверств, ни одного случая изнасилования не будет, гарантирую, убьем всех, кто имеет отношение к убийствам наших детей, женщин, солдат, всех. Вот это будет наш пропорциональный ответ. Сказал же генерал Алиан на арабском, чтобы доходчивее, вы хотели ада, вы его уже получили. Ну, действительно. Минздрав Израиля запретил лечить членов радикальной группировки «Хамас», напавшей на Израиль, в государственных больницах страны. Это написал «Jerusalem Post». Соответствуя распоряжению, издал министр здравоохранения Израиля Моше Арбель. В это трудное время система здравоохранения должна полностью сосредоточиться на лечении жертв преступной бойни, солдат Цахал и готовности к следующей. По его словам, решение этого вопроса должно быть поручено Цахал израильской армии или Шабак службе безопасности Израиля. Позже стало известно, что члена Хамас не приняли в медицинском центре в Тель-Авиве, одной из трех крупнейших больниц. Вместо этого его отправили на лечение в тюремную клинику в Рамале. Ну, да, дело в том, что это очень странно, это какое-то странное милосердие, когда, то есть человека надо лечить, надо оказать ему помощь, если у него даже нет страховки. Но если это убийца, член той организации, которая инспирировала все эти убийства, то, пожалуйста, в тюремную клинику, и там же его вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат. МВД ФРГ запретил деятельность «Хамас» в Германии, а также организации, прославляющие его атаки, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, нападение на Израиль третьих лиц, включая Хезболлах, будет непростительной ошибкой. Я думаю, завтра они замочат всех, кого необходимо. Так, что у нас? 48 минут. Сегодня Израиль. Израиль заявил о полной остановке гуманитарной помощи сектору Газа и требует возвращения заложников, захваченных боевиками Хамас. Гуманитарная помощь Газе, ни один рубильник не будет включен, ни один кран с водой не будет открыт, ни один бензовоз не въедет туда до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой. Тут я хотел вам пояснить. Дело в том, что Газа действительно все это дело, но покупает. А поскольку денег у нее нет, то за нее платит Катар. Но как-то очень странно, даже при оплате, то есть они там держат заложников и израильтян, а тут газ течет, вода. Жестко это все, но... Значит, Скобеева. Вот скажите, Скобеева и Израиль. Какая связь? Ой, знаете, как говорят, о чем вы говорите? Россия открыта... Пишет израильтяне. Россия открыто высмеивает женщин-солдат Цахала, похищенных Хамасом. Израильтяне никогда этого не забудут. После того, как мы разберемся с Хамасом и сектором Газа, Москва заплатит за то, что стала мировой столицей антисемитизма. Это обещание крови. Главный пропагандист Путина Скобеева также является законной мишенью. Я не знаю, что мишенью. Я не знаю, что она такое сказала, но вот вы видите, что-то такое сказала. что-то произнесла. Ну, еще про их нравы. К Санне маме. Вот зачем упоминать Скобееву? Потому что Скобеева связана с этой историей. Что вам непонятно? Вы кофе, уважаемая Ханне маме или к Санне маме, вы с оттопыренным мизинцем пьете? Наверное, да. Судя по тому, что вы написали. Зачем упоминать Скобееву? Боже, как я вас оскорбил. Вот нравы. Веране заочно приговорили Криштиану Роналду к 99 ударам плетью за то, что он приобнял и поцеловал в лобик свою фанатку. Чувак просто сделал счастливой девушке инвалида. Это в который раз доказывает, что Иран – иманутая страна, иманутая с законами, основанными на сюжете древних сказок. Хорошо написано. Написал злобный волгоградец. Вот, Борис Рудоминс. У нас новая беда. Террористы, раненые в первые дни нападения на юге, лечатся в соседних палатах израильских больниц, в которых лечат раненых солдат и гражданских. Понимаете, абсурд. На наши налоги лечат убийц, убивавших нас и наших детей. Пишет профессор Преображенский. 7 октября 23 года сотни человек были убиты по одной единственной причине – они были евреями. Это абсолютное то же самое, что происходило 80-85 лет назад. Тогда тоже евреев убивали сотнями и тысячами ежедневно, только потому, что они были евреями. Масштаб разный, да, суть одна. Да. Ну да, я, по-моему, читал вам вчера, что подтвердила армия обороны Израиля, что обезглавили младенцев, убили там, ну и так далее. Смотрю. Блин, написал. Кто написал, у меня отрезало в снимке. Я прошу прощения. Я потом найду. Но вы понимаете, что стих, который я сейчас прочитаю, может быть только такой, про войну. По-моему, это Вадим Жук. Вот он описывает войну, но совершенно необычным образом. Он пишет стишку 9 месяцев. Да, это Вадим Жук. Дворцовая, за нею биржевая, на желтый, на затоптанный налет из полумертвого разбитого трамвая выходит Третья мировая и ждет. Ты вздрогнул и напрягся, узнавая. Прошло чуть не столетие, и вот она выходит быстрая, живая, как детская приставка игровая, и ждет. Снарядный ящик, вырванная свая, слепая кошка, сосланный народ, сражение баб над телом каравая, мышь гулевая, крыса тыловая, и ждет. Не вглядывайся на носки, вставая. Сама окликнет, тихо подойдет, тебя в асфальт по горло забивая, по имени себя не называя, сверхзвуковая, спинномозговая, краснознаменная и хоровая, твой, только твой забег, заплыв, полет, привычно и навечно прерывая. Перед четвертой, третья мировая, и ждет. Я бы сказал, что это шедевр. Я проверю, это Вадим Жук или нет. Я сегодня научные новости не буду говорить, я устал. Четверг тяжелый день для меня. Теперь важное объявление. Все знают, что вы невероятно щедрые люди. Просто поток, я бы так сказал, донатов течет рекой. А лайки, боже мой, спасибо вам за 10 тысяч лайков, которые вы мне сегодня поставили. Значит, но у нас были обойдены слушатели из России. И вот появилась возможность для донатов из России. Роберт уже прописал это. И вам надо будет сделать, если вы хотите сделать донат в рублях и не париться там что-то такое, ну, в общем, если захотите, то когда закончится программа, перегрузите, пожалуйста, страницу. Сейчас я спрошу, как называется эта система. Ну, он меня слышит. Роберт, он мне сейчас напишет, как называется эта система. Напиши мне, пожалуйста, Роберт, как она называется. Только он предупредил, вы обновите страницу, и там это появится. Я буду очень рад, если вы скинете, там Роберт все сделал. Роберт, ну напиши мне, как. Ну, в общем, короче говоря. А, вот. payclud.tips.ru. Ну, в общем, короче говоря, вот то, что он выбрал, payclud.tips.ru. Вот вы сможете... payclud, наверное, он называется. Вот сейчас он мне пишет, я вам это скажу. Вот, подайте бывшему члену Государственной Думы. PayCloud. Вот, Елена Липатова, спасибо вам большое. PayCloud. Значит, когда я сейчас с вами попрощаюсь, то зайдите туда, если... Значит, смотрите, на сегодня все. На сегодня все. Во-первых, скажите мне, сколько там жалких лайков. Посмотрите, пожалуйста. Матвеевича, украинский стих, пожалуйста. Виц, не сегодня. Не сегодня. Вот не сегодня. Вот как бы... Понимаете, да? Мне нужно было прочитать стихотворение, я нашел его про войну. Вот я прочитал правильное стихотворение. Ну и стихотворение потрясающее. Значит, да, Cloud Tips, донат в рублях. Ну да, замечательно. Ну, 2400, все нормально. Значит, Олег Козловский, закрепите в комментах внизу стрима ссылку. Еще раз, послушайте меня. Когда я закончу программу, вы перегрузите страницу и обнаружите эту платежную систему. А теперь, что касается уважаемых зрителей, которых за 5000, пожалуйста, сделайте репосты, расскажите о моих эфирах, скажите, что здесь интересно. Я думаю, интересно, потому что вы никуда не уходили. Ну, такой у меня формат. Завтра пятница, если все будет в порядке, мы завтра встретимся, подведем итоги недели. Но я думаю, что мы так химически их подведем, потому что, к сожалению, завтра, наверное, будет развитие израильских событий. Я сегодня практически не касался Украины, а в Украине очень много интересных событий. Завтра обязательно коснусь. Ну и что сказать? Пожалуйста, станьте моим патроном, я вам буду признателен. Бросьте мне пару чашек кофе или, повторяю я, сделайте донат в рублях. Посмотрим. Да, Георгий Грилишвили, завтра пятница, да еще 13-е. Мама родная, выживем ли мы? Все, спасибо вам большое, я вам признателен. Час мы поработали нормально. Страшное время, Александр. Страшное время, Майя. Да, страшное время. Ничего. Наши с вами дедушки и бабушки пережили ВОВ, Великую Отечественную войну. Украинцы пережили Голодомор. Украинцы чего только... Послушайте меня. Грех жаловаться. Пока геноцид идет именно против евреев и против украинского, такой геноцид лайт со стороны России, мы это переживем. Они все сдохнут. Как сказал Владимир Владимирович, только я меняю, как он сказал... Они все сдохнут, а мы будем в раю. Так вот, Путин сдохнет, а мы будем в раю. Понимаете? За то, что мы помогли ему сдохнуть. Спасибо вам, счастливо, до свидания.